Здравствуйте! В эфире обзор мировых событий этой недели. В студии Татьяна Брук. Сегодня в выпуске. В Чили произошло 2 сильных землетрясения. Эпидемия Эболы в Африке достигла небывалых масштабов. В здании ООН выявили шпиона из Китая. В Чили в среду вечером произошло второе мощное землетрясение за сутки. На этот раз, по всей видимости, обошлось без жертв.
В среду вечером Чили сотрясло еще одно мощное землетрясение силой 7,6 балла. Подземные толчки являлись самыми сильными из серии авторшоков, последовавших за землетрясением магнитудой 8,2, которое произошло в регионе во вторник. О жертвах или серьезных повреждениях инфраструктуры после этого второго землетрясения не сообщается. Впрочем, как и после первого землетрясения, последовало предупреждение об опасности возникновения цунами. Людей эвакуируют из прибрежных районов в горные, как в Чили, так и в соседнем Перу. Сообщают, что эвакуации проходят спокойно, поскольку люди хорошо проинструктированы, как действовать в подобных ситуациях. В результате первого землетрясения во вторник погибли по меньшей мере 6 человек. По данным геологической службы США, эпицентр подземных толчков располагался на глубине около 20 километров под дном океана, примерно в 100 километрах от порта Икики, который находится рядом с границей с Перу. Как сообщили военно-морские силы Чили, через 45 минут после землетрясения по побережью ударили волны высотой около 2 метров. О каких-либо значительных повреждениях инфраструктуры не сообщалось. В прибрежных районах наблюдались перебои с электроэнергией, некоторые автотрассы перекрыты оползнями. При этом, как сообщил чилийский министр внутренних дел, из женской тюрьмы Икики, воспользовавшись ситуацией, сбежало около 300 заключенных. Напомним, в 2010 году землетрясение магнитудой 8,8 вызвало в Чили цунами, которое унесло жизни 526 человек.
Смертоносная лихорадка Эбола продолжает распространяться в Гвинее. Недавно благотворительная медицинская организация объявила, что такой опасной эпидемии в стране еще не было. Эпидемия лихорадки Эбола в Гвинее достигла беспрецедентных масштабов. Об этом сообщает медицинская благотворительная организация «Врачи без границ». По ее данным, болезнь, которую зафиксировали уже в нескольких отдаленных регионах страны, продолжает распространяться. С января этого года Министерство здравоохранения Гвинеи задокументировало 122 случая заражения вирусом, похожим на Эболу. 78 человек из этого числа скончались. При этом в лабораторных условиях лихорадку подтвердили у 22 заболевших. На прошлой неделе один случай заражения Эболой был подтвержден и в столице, городе Конакри. Таким образом, вирус впервые проявился в большом городе. В Конакри проживает 2 миллиона человек.
Мы имеем дело с самым агрессивным штаммом Эболы, он называется Заир. Этот штамм убивает 9 из 10 заболевших.
Больше всего случаев заражения зафиксировано в районах, приграничных с Либерией и Сьерра-Леоне. Представитель «Врачей без границ» говорит, что лекарства от этого недуга еще не изобрели, поэтому единственный выход – повышать иммунитет организма.
Мы хотим сделать инфицированных людей сильнее. Мы следим, чтобы у них не было обезвоживания, чтобы они могли вырабатывать антитела, которые помогут очистить организм от вируса.
Эбола – один из самых смертоносных вирусов на планете. Смертность от него составляет 90%. Он вызывает рвоту, диарею и лихорадку. Предполагается, что заражение происходит при тесном контакте человека с такими животными, как шимпанзе, гориллы, летучие мыши, антилопы и дикобразы. В Совете по правам человека ООН произошел инцидент, в котором оказался замешан шпион из Китая. Он работал в качестве представителя общественной организации.
На недавней сессии Совета по правам человека ООН в Женеве был обнаружен шпион КНР. Официально он был представителем одной из китайских общественных организаций. Несколько раз он попытался сделать фотографию дочери китайского диссидента, несмотря на то, что съемка была запрещена. Мужчина делал фотографии Ци Анны Ван с близкого расстояния на свой планшет. После того, как его остановил сотрудник ООН, он спрятал планшет в пиджак. Однако позже он опять попытался сфотографировать девушку. В результате его вывели из зала заседания, заявив, что его действия являлись запугиванием. 24-летняя Ци Анна Ван – дочь диссидента Ван Биджана, которого в Китае приговорили к пожизненному заключению. Женщину пригласили в Совет ООН, чтобы она рассказала о своем отце, а также о других политических заключенных в КНР. Как стало известно, мужчина, который пытался ее сфотографировать, является членом Пекинской ассоциации сохранения и развития тибетской культуры.
Китайские НКО были учреждены с целью работы на объединенном фронте. Они играют роль слежки и сбора информации.
Согласно сообщению New York Times, мужчину лишили пропуска в здание ООН. Газета также пишет, что организация в Пекине, где работает этот представитель, находится рядом с правительственными учреждениями и хорошо охраняется.
В Китае никогда не было настоящих НКО. Они являются ветками компартии. Они прикрываются оберткой НКО, но внутри прячется волчья натура КПК. В какой-то мере они собирают шпионскую информацию.
Неправительственная организация UN Watch призвала Совет по правам человека ООН исключить ассоциацию, которую представлял китаец, из списка аккредитованных НКО. Она также говорит, что наказание одного человека не решит проблемы.
Японцам запретили ловить китов в Антарктике. Такое решение вынес Международный суд ООН в Гааге.
Международный суд ООН в Гааге обязал Японию остановить охоту на китов в Антарктике. Истцом выступала Австралия. Ее власти в 2010 году заявили, что японцы нарушают Международную конвенцию о регулировании китобойного промысла, которая запрещает охоту на этих животных в коммерческих целях. В Токио, однако, утверждали, что добыча китов носит исключительно научный характер. Тем не менее, у судей сложилось иное мнение.
Суд пришел к выводу, что специальное разрешение, предоставленное Японии на убийство, прием и обработку китов в рамках программы JARPA-2, использовалось не для целей научных исследований.
Представитель Японии не скрывал разочарования, вызванного вердиктом суда, однако он сказал, что Токио не станет спорить.
Как государство, которое уважает верховенство закона, порядок международного права и как ответственный член мирового сообщества, Япония будет придерживаться решения суда.
Экологическая организация Sea Shepherd назвала вынесенный вердикт сильным заявлением. Впрочем, активисты не уверены, что оно навсегда остановит Японию от китобойного промысла в Антарктике.
Я не знаю, будет ли Япония охотиться на китов. Они могут придумать новую научно-исследовательскую программу. Но в данный момент я уверен, что этого не произойдет. Потому что, как сказал судья, они должны выполнять свои обязательства. Они должны соответствовать стандартам. И они еще не сделали этого до сих пор.
В 1986 году во всем мире вступил в силу запрет на китобойный промысел. В 2010 году под давлением Японии, Исландии и Дании мораторий был приостановлен.
Далее в выпуске. На Филиппинах баскетболисты побили рекорд Гиннесса. Скайдайверы готовятся к рекорду. Историю итальянской моды расскажут в Лондоне. В парках Токио цветет сакура. Аутизм. Этот диагноз становится все более распространенным. Причины возникновения этого недуга до конца не изучены, а излечить его полностью невозможно. Об этом подробнее.
Этому малышу по имени Нобель 5 лет, и он отличается от своих сверстников. Когда Нобелю не было еще и года, его мама Хизер Роджера заметила неладное. Ее сын развивался иначе, чем его старшие сестры в том же возрасте. Почти все игрушки малыш выбрасывал и признавал только те, которые издавали звуки. Когда Нобелю исполнилось 2 года, врачи поставили диагноз аутизм. Теперь он и его родители упорно борются с этой болезнью.
Огромное отличие в его речи. Он до сих пор даже не достиг уровня 1 или 2 лет. И когда это произойдет, неизвестно.
Аутизм возникает из-за нарушения развития головного мозга. Расстройства могут быть разного характера, начиная от неспособности общаться с другими людьми и заканчивая умственной отсталостью. Однако у людей с высокими интеллектуальными способностями эти симптомы выражаются слабее. 12-летняя сестра Нобеля Анна любит играть с братом, но чувствует, что он другой.
Say you wanted him to have smell of flower.
Если вы хотите, чтобы он понюхал цветок, он понюхает, а затем сорвет его. С ним интересно играть, но есть некоторые вещи, которые он не делает. Он не совсем такой, как другие дети.
При этом у Нобеля есть и необычные способности.
Он начал читать в 2 года. Когда я прочитал «Спокойной ночи, Луна», то ребенок показал не на фото, а на слово «Луна». Я ему говорю: «Покажи, где Луна», и он показал на слово.
По данным Министерства здравоохранения США, в стране на 68 детей приходится один больной аутизмом. Считается, что недуг передается по наследству. При этом до конца причины его возникновения так и не выявлены. Некоторые полагают, что вакцинация детей тоже может привести к аутизму. Хизер Роджера пришла к выводу, что болезнь сына обусловлена и наследственностью, и воздействием внешних факторов. По ее словам, Нобель развивался до года совершенно нормально, но после того, как малышу сделали несколько прививок, у него стали проявляться симптомы аутизма. В настоящее время врачи не знают, как полностью излечить эту болезнь, но вмешательство на ранней стадии может помочь ребенку стать более самостоятельным и научиться общаться с окружающими. Поэтому родители Нобеля говорят, что будут и дальше делать все возможное, чтобы сделать жизнь своего сына лучше.
Филиппинские баскетболисты решили побить мировой рекорд по самой продолжительной игре и собрать деньги для пострадавших от тайфуна соотечественников. И то, и другое им удалось. Давайте посмотрим.
В Маниле 2 команды баскетболистов побили мировой рекорд по самой длительной игре. Она продолжалась 120 часов, 1 минуту и 7 секунд, то есть спортсмены не уходили с поля 5 суток. Предыдущий подобный рекорд принадлежал спортивному клубу из США. Его игроки проводили матч в течение 112 часов и 13 секунд.
I can therefore confirm that the time achieved is...
Я могу подтвердить, что время рекорда 120 часов 1 минута и 7 секунд. Это новый мировой рекорд Гиннесса.
Во время игры в Маниле от каждой команды на поле находилось по 10 человек, плюс 2 всегда были в запасе, и они менялись с уставшими. За 5 дней все перенесли большую физическую и умственную нагрузку. Тем не менее, баскетболисты считают, что их цель стоила потраченных усилий. Все деньги, собранные от игры, пойдут на помощь филиппинцам, пострадавшим от тайфуна Хайян.
Мы вместе прошли через столько тягот, стресса, боли и эмоционального напряжения. Однако, когда мы увидели на табло отметку 120, боль исчезла. Мы очень рады.
В матче также участвовали 3 баскетболистов из Миссури Атлетикс Клаб, того самого клуба, которому принадлежит предыдущий рекорд. Они захотели присоединиться к благотворительной акции. Один из них – Джеффри Мур, ранее организовывал подобное мероприятие в США, чтобы помочь пострадавшим от тайфуна Хайян.
Я немного узнавал, что случилось из-за тайфуна Хайян, об этой трагедии. Я узнал, что семьи и дети, тысячи и тысячи остались без крова. Я опытный рекордсмен по игре в баскетбол. Я знал, что будет трудно, но также знал, что это великое дело. Я играл ради страдающих детей.
Организаторы благотворительной игры в Маниле говорят, что собрали почти 70 тысяч долларов США. Впрочем, останавливаться они не намерены и будут продолжать собирать деньги для пострадавших от тайфуна филиппинцев.
Цена за лучший альт Страдивари побьет рекорд. Уникальный инструмент выставляет на торги аукционный дом Сотбис, планируя выручить за него не менее 45 миллионов долларов.
Альт, на котором играет этот музыкант, считается одним из лучших в мире. Это альт Макдональд работы Антонио Страдивари. Нынешней весной аукционный дом Сотбис планирует выручить за него 45 миллионов долларов, что установит новый рекорд стоимости музыкальных инструментов.
Ценность такого инструмента обуславливается набором факторов. Он сделан лучшим скрипичным мастером всех времен и народов. Таких альтов всего 10. Он лучший из всех, пожалуй, лучший Страдивари в мире.
Знаменитый мастер сделал этот альт в 1719 году, в золотой период своей карьеры. Его передняя часть выполнена из альпийской ели, а задняя – из цельного куска клена. Знаменитое лаковое покрытие Страдивари также не повреждено. Свое название Альт приобрел в 1820-м, когда его купил Готфри Босвельд, третий барон Макдональд. На торги его выставляет семья музыканта Петера Шидлофа, который приобрел его в 1964 году. Этот инструмент – один из двух альтов Страдивари, который по-прежнему в частной собственности. Второй находится в библиотеке Конгресса США.
Держать в руках Страдивари Макдональд 1719 года – это, наверное, самая большая честь для меня из всех инструментов, на которых доводилось играть. Этот инструмент – своего рода вершина достижений человечества в области мастерства и истории.
В настоящее время ценовой рекорд принадлежит скрипке Страдивари 1721 года под названием «Леди Блант». Ее продали в 2011 году за почти 16 миллионов долларов.
Новый мировой рекорд планирует установить международная группа скайдайверов World Team. Более 200 парашютистов сформируют несколько фигур в свободном падении.
Международная команда World Team планирует установить новый мировой рекорд в классе больших формаций. Недавно она завершила серию тренировочных прыжков в Аризоне. В состав группы входят сотни профессиональных парашютистов, пилотов и других специалистов. Согласно планам, World Team, состоящая из 222 человек, сформирует во время свободного падения не одну фигуру, а несколько. При этом на выполнение этого у скайдайверов будет всего 80 секунд. В результате в небе должен образоваться узор гигантского калейдоскопа. Перед решающим прыжком команда тренируется каждый день, зафиксирует рекорд Федерация международной аэронавтики. Ранее в 2006 году в Таиланде группа World Team установила другой мировой рекорд. Тогда в формировании фигуры во время свободного падения приняли участие 400 человек. Новый рекорд команда приурочит к 20-летию своего формирования. Она была создана в 1994 году. В ее состав входят представители из 28 стран. На ее счету уже 4 мировых рекорда.
В Нью-Йорке открывается выставка, посвященная птерозаврам. Давайте посмотрим.
Американский музей естественной истории в Нью-Йорке подготовил для своих посетителей уникальную возможность прикоснуться к жизни доисторических крылатых рептилий, птерозавров и даже почувствовать себя в роли одного из них. На выставке представлены редчайшие археологические находки, скелеты и кости летающих ящеров, обнаруженные в Бразилии, Китае и Румынии. Экспозиция также включает в себя искусственные копии птерозавров, выполненные в натуральную величину. К выставке под названием «Полет птерозавров в эру динозавров» ученые готовились около 2 лет. Они постарались в мельчайших деталях восстановить особенности жизни этих рептилий, вымерших 66 миллионов лет назад.
Птерозавры действительно уникальны. Они самые крупные животные из всех нам известных, которые летали. У некоторых размах крыльев достигал 10 метров. Это просто огромные животные. Но они не относятся ни к птицам, ни к летучим мышам. Это просто уникальная группа рептилий, близкая к динозаврам. Но они не динозавры. Когда они появились, то их виды были весьма разнообразны. И они жили на всех континентах.
Ученые считают, что на планете на протяжении 150 миллионов лет существовало более 150 различных видов летающих рептилий. Некоторые из них представлены на выставке. Например, гигантский тропиогнат из семейства орнитохейров. Размах его крыльев достигает 7,6 метра. А рядом можно увидеть миниатюрного птерозавра-воробья. Его крылышки имели размах всего лишь 25 сантиметров. Также в кинозале посетителей ждет фильм о жизни другого крупного представителя птерозавров – Кецалькоатля. Все эти рептилии были теплокровными, их скелет имел полые кости, а череп – почти сетчатую структуру. На грудине был киль, как у птиц. Птерозавры обладали очень мощной летательной мускулатурой, некоторые вели полуводный образ жизни. Какие-то виды охотились на рыб, а какие-то – на насекомых. В интерактивном зале музея дети и взрослые имеют возможность понять, как летали и охотились птерозавры.
У нас здесь несколько различных интерактивных программ, позволяющих управлять птерозаврами в воздухе. Есть программа, обучающая азам, как взлетать вверх, тормозить и пикировать. Когда вы научитесь этому, то можете пробовать разные стили полета птерозавров. Можно парить и ловить рыбу, а можно броситься в погоню за цикадами через густой лес.
Выставка птерозавров будет проходить до января следующего года.
Гламур итальянской моды 1945-2014 годов. Выставка с таким названием открывается в Лондоне. Церемонию открытия посетили мировые звезды.
В Лондонском музее Виктории и Альберта открылась выставка, посвященная моде Италии. Называется она «Гламур итальянской моды 1945-2014». Церемонию открытия посетили именитые дизайнеры Том Форд, Доминика Дольче, Стефано Габбана и Валентино, а также модели Наоми Кэмпбелл и Ева Герцогова. За что же любят итальянскую моду?
Думаю, в итальянской продукции привлекательно именно мастерство исполнения. Присутствует качество и еще есть некое врожденное чутье, которое нельзя описать словами.
Думаю, они любят женское тело и любят женщин. Любят, чтобы женщины выглядели сказочно. Так что мне нравится, одобряю.
Итальянская мода внезапно появилась среди главных игроков на мировой модной арене после Второй мировой войны. До этого в стране была сильная текстильная индустрия, но никакие дизайнерские решения итальянцев не воспринимались миром всерьез. Все изменилось в начале 50-х, когда флорентийский аристократ и бизнесмен Джованни Баттиста Джорджини начал устраивать первые модные показы, приглашая на них своих именитых друзей и прессу.
Если Кристиану Диору приписывают перезапуск французской модной индустрии в 1947 году с его новым образом, думаю, такую же дань мы должны отдать Джорджини в итальянской фэшн-индустрии, потому что именно его показы впервые привлекли международное внимание к Италии.
Немалую роль в росте популярности итальянской моды сыграл американский рынок.
Американские покупатели действительно тепло встретили эту радугу модных платьев. И кроме того, итальянская продукция была в 3 раза дешевле своих парижских аналогов.
Очень скоро творения итальянцев завоевали внимание и звезд Голливуда. На выставке, помимо прочего, представлены ювелирные изделия Булгари, которые носила Элизабет Тейлор, а также итальянские платья Авы Гарднер и Одри Хёбберн.
С 50-х годов прошлого века и все 60-е играли роль не только те модные показы во Флоренции, но, конечно же, и стиль голливудских звезд на улицах Рима, на съемочных площадках и вне их. Их романы на съемках, которые фотографировали папарацци и популярная пресса. Это медиа-внимание проливало свет на целое поколение итальянских дизайнеров.
В целом на выставке представлены творения таких итальянских брендов, как Валентино, Джорджо Армани, Дольче и Габбана, Жан-Франко Ферре, Гуччи, Миссони, Версаче, Фенди и Прада, начиная с 40-х годов прошлого века и до наших дней. Для широкой публики выставка «Гламур итальянской моды 1945-2014» откроется 5 апреля и продлится до 27 июля. Имя британского актера Орландо Блума теперь запечатлено на Голливудском бульваре. Там нашлось место для его персональной звезды. Давайте посмотрим. На Голливудской аллее славы зажглась новая звезда в честь киноактера Орландо Блума. На счету 37-летнего британца уже много ролей, но известность ему принесла роль эльфа Леголаса в кинотрилогии «Властелин колец». Звезду Блума вмонтировали в плиту тротуара на Голливудском бульваре. Поздравить успешного актера сразу же поспешил его 3-летний сын Флинн.
Мы, возможно, все слышали, как актеры жалуются, что чувствуют, будто их забывают или игнорируют. И это часть работы, не так ли? Однако сегодня совсем другая история. Никогда не думал, чтобы подойти и потоптать. Это так приятно.
Орландо Блум родился 13 января 1977 года в Кентербери, Великобритании. С 16 лет играл на сцене Национального молодежного театра в Лондоне. Потом учился в Британско-американской академии драматического искусства. Впервые появился на киноэкране в 1997 году в драме «Уайльд». Позднее, сыграв роль Леголаса, актеру достоился премии «Империя» за лучший дебют. После «Властелина колец» Блум снялся в таких фильмах, как «Пираты Карибского моря», «Трое», «Царство небесное», «Элизабеттаун», а также в приквеле о приключениях хоббита Бильбо Бэггинса, где снова сыграл Леголаса. В Бразилии стартовала неделя моды в Сан-Паулу. Давайте узнаем, какие коллекции были представлены во второй день показов. В бразильском Сан-Паулу продолжается неделя моды, одна из крупнейших в Латинской Америке. На второй день показов свои дизайнерские творения представил бренд «Тритон». Подиум наполнился летними цветами, яркими принтами и воздушными тканями. Приглашенной звездой показа стала российская модель Ирина Шейк. Она известна тем, что поддерживает романтические отношения с футболистом Криштиану Роналду.
Это было очень ярко. Тритон использовал много цветов, тканей. Мне кажется, стиль немного мексиканский, возможно, индийский. Это выражается в вышивке и во многом другом.
Что я могу сказать об Ирине Шейк? Мне показалось, она выглядела немного тяжеловеснее, чем другие девушки. Но она очень харизматична и прекрасна.
Еще одним брендом, который представил свою коллекцию в тот день, стал Умар Акель Давидович. Наряды отличались простым сочетанием цветов и форм. Всего за 5 дней показов будут представлены 32 бренда. Также на подиуме можно будет увидеть некоторых из самых красивых моделей мира, включая бразильскую знаменитость Жюзель Бюндхен. Эта неделя моды, которая проходит 2 раза в год, проводится в Сан-Паулу уже в 37-й раз. Японцы стекаются в парке, чтобы полюбоваться на цветение сакуры. Для жителей страны восходящего солнца это ежегодное событие.
Каждую весну японцев объединяет одно событие, которое празднуют, можно сказать, на национальном уровне. Это цветение вишни. Люди массово устремляются в парки, чтобы полюбоваться на нежные розовые цветы сакуры. Здесь же устраивают пикники ханами.
Эти цветы действительно оставляют неизгладимое впечатление. Вообще для японцев, хоть с цветущей вишней, хоть без нее, собраться вместе всегда весело. Но цветение вишни, конечно же, объединяет. Мы, японцы, по-настоящему считаем цветущую вишню символом Японии.
В Японии новый учебный и рабочий год начинается именно весной. И это не просто так. Весна является для страны символом новых начинаний и надежд. А с потеплением после нынешней холодной и снежной зимы японцы вздохнули с двойным облегчением.
На работе накапливается стресс, но раз в году у нас есть шанс полюбоваться цветами вишни и расслабиться. В рамках такой ежегодной традиции мои чувства освежаются. Встречать смену времен года, весны, лета, осени и зимы – это важная часть культуры. Прихожу полюбоваться на цветущую вишню еще и поэтому.
В Токио период цветения сакуры обычно длится от 7 до 10 дней.
Это был обзор мировых событий. С вами была Татьяна Брук. Наши новости вы можете смотреть ежедневно на сайте ntdtv.ru. Всего доброго, увидимся через неделю.